Глава 7. Я спросил мистера Боудича, можно ли посидеть в его кресле, и он сказал, конечно. Я предложил ему половину моего сэндвича и ощутил некоторое облегчение, когда он заявил, что сэндвичи Джерси Майкс самые лучшие. После таблеток я не отказался бы от чашки супа, куриной лапши. Посмотрим. Я спросил, не хочет ли он посмотреть новости. Мистер Боудич помотал головой. «Включи, если хочешь, но я редко интересуюсь новостями. Имена меняются, но дерьмо все то же». «Я удивлен, что телевизор работает. Разве лампы не перегорают?» «Конечно, как садятся батарейки в фонарике или в транзисторном приемнике». Я не знал, что такое транзисторный приемник, но не сказал этого вслух. «Ты берешь и вставляешь новые». «Где вы берете лампы?» «Покупаю в компании под названием Retrofit в Нью-Джерси. Но они дорожают каждый год, так как их остается все меньше». «Что ж, полагаю, вы можете себе это позволить». Он вздохнул. «Ты о золоте. Конечно, тебе любопытно, как любому на твоем месте. Ты кому-нибудь говорил? Своему отцу? Может быть, учителю в школе?» «Я умею хранить секреты. Я вам говорил об этом». «Хорошо, не строй из себя обиженку. Я должен был спросить. И мы поговорим об этом. Но не этим вечером. Сегодня я не в состоянии вести разговоры о чем бы то ни было. Я могу подождать. Но насчет ламп для телевизора. Как вы их заказываете, если у вас нет интернета?» Мистер Боудич закатил глаза. «Ты думаешь, почтовый ящик стоит там для украшения? Или, может быть, для рождественского венка?» Он говорил об обычной почте. Для меня стало откровением, что люди до сих пор ведут через нее дела. Я хотел спросить, почему он просто не купил новый телевизор, но, кажется, знал ответ. Ему нравились старые вещи. Когда стрелки на часах в гостиной подползли к 6, я понял, что хочу дать мистеру Боудичу таблетки почти так же сильно, как он хотел их принять. Наконец пришло время. Я поднялся наверх, взял две пилюли и подал их ему со стаканом воды. Он почти выхватил их у меня из руки. В комнате было прохладно, но на его лбу выступили капельки пота. «Покормлю радар», — сказал я. «Потом выпусти ее на задний двор. Она быстро делает свои дела, но пусть немного прогуляется. Подай мне мочеприемник, Чарли. Не хочу, чтобы ты видел, как я пользуюсь этой проклятой штукой. В моем возрасте это занимает какое-то время». Когда я возвратился и опорожнил мочеприемник, таблетки уже подействовали. Мистер Боудич попросил куриного супа, еврейского пенициллина, как он его назвал. Он выпил бульон и съел лапшу ложкой. Когда я вернулся, ополоснув кружку, он уже спал. Это не удивило меня. У него был тяжелый день. Я поднялся наверх в свою комнату, нашел его книгу «Невеста в черном» и погрузился в чтение, пока в 8 часов не проснулся мистер Боудич. «Может быть, ты включишь телевизор и поищешь это вокальное шоу?» — спросил он. «Мы с радар иногда любим его смотреть». Я включил телевизор, переключил несколько доступных каналов и нашел голос, едва различимый сквозь снег. Я поправил кроличьи уши, пока картинка не стала настолько четкой, насколько это было возможно, и мы посмотрели выступление нескольких участников. Большинство из них неплохо пели. Я повернулся к мистеру Боудичу сказать, что мне понравился певец кантри, но он крепко спал. Я оставил звонок рядом с ним на столике и пошел наверх. Один раз я оглянулся и увидел радар, сидящую у лестницы. Заметив, что я смотрю на нее, она развернулась и пошла обратно к мистеру Боудичу, где провела ту ночь и все остальные. Он спал на этом раскладном диване, даже когда мог снова подниматься по лестнице, потому что к тому времени уже не могла радар. У меня была приличная комната, хотя единственный торшер отбрасывал жуткие тени на потолок, а дом скрипел на стыках, как я и ожидал. В ветреную погоду стоило ожидать настоящей симфонии. Подключив свой Найтхок, я вышел в сеть. Я вспоминал о том, как вез груз золота за спиной и как мама читала мне старую историю из Little Golden Book. Я говорил себе, что просто коротаю время, но теперь в этом сомневаюсь. Кажется, иногда мы знаем, куда идем, даже если так не думаем. Я нашел по меньшей мере 7 разных версий Джека и бобового стебля и читал их на телефоне при свете единственного торшера. Я напоминал себе принести завтра ноутбук, но пока что хватало и телефона. Разумеется, я знал эту историю, как Златовласку и Красную Шапочку. Это часть культурной реки, которая несет детей вниз по течению. Возможно, сперва мама прочитала мне эту сказку, а позже я посмотрел мультфильм. Точно не помню. Оригинальная история, согласно Википедии, была гораздо более кровавой, чем та, которую я запомнил. Из-за одной вещи. Джек жил с матерью, потому что великан во время одного из своих частых приступов ярости убил его отца. Вы, вероятно, тоже знаете эту историю. Джек и его мама — бедняки. Все, что у них осталось, — это корова. Мама просит Джека отвезти корову на рынок и продать не меньше, чем за 5 золотых монет. Никаких гранул в этой истории. По дороге в город Джек встречает говорливого бродячего торговца, который убеждает его обменять корову на 5 волшебных бобов. Его мать, рассерчав, бросает бобы в окно. За ночь из них вырастает волшебный стебель, который взмывает за облака. Там, в огромном замке, каким образом он парит на облаках, не сказано ни в одной версии, живет великан со своей женой. Джек крадет в основном золотые вещи, монеты, гусыню, которая несет золотые яйца, золотую арфу, которая предупреждает великана. Но это не воровство в обычном понимании, потому что великан сам украл все эти вещи. Я узнал, что знаменитый напев великана «Фи-фай-фо-фух, чую англичанина я дух» был заимствован из «Короля Лира», где персонаж по имени Эдгар говорит: «Пришел Роланд к темной башне, и молвил он опять: «Фи-фо-фам, дух британца чую там». И кое-что еще, я не помню откуда. То ли из мультфильма, то ли из книги «Little Golden Book». Спальня великана усеяна детскими костями. От имени великана стыла в жилах кровь. Гог-магог. Я выключил торшер в 11 и дремал, пока будильник на телефоне не разбудил меня без четверти 12. Я еще не потрудился спрятать Окси в сейф. Они лежали на комоде, куда я сложил свою одежду. Взяв 2 таблетки, я спустился вниз. Радар зарычала на меня в темноте и уселась. — Тише, девочка! — сказал мистер Боудич, и она успокоилась. Я включил свет. Он лежал на спине, глядя в потолок. — Вот и ты, минута в минуту. Мне очень не хотелось звонить в звонок. — Вы поспали? — Немного. После того, как я проглочу эти чертовы штуки, возможно, снова смогу отключиться, если повезет до рассвета. Я дал ему таблетки. Он приподнялся на локте и проглотил их, затем отдал мне стакан и снова лег. — Уже лучше. Полагаю, это психологический эффект. Вам нужно что-нибудь еще? Нет. Возвращайся в постель. Растущему организму нужен сон. Думаю, я уже достаточно вырос. По крайней мере, надеялся на это. Я был ростом 6 футов и 4 дюйма. Весил 220 фунтов. Если я еще вырасту, то стану как Гагмагог, сказал я без задней мысли. Я ожидал услышать смех, но не получил даже улыбки. — Что дировал сказки? Я пожал плечами. Доставка золота до Стентон-Вилла навела меня на мысль о волшебных бобах и бобовом стебле. — Значит, теперь ты понимаешь Джека? — Кажется, да. — В Библии Гог и Магог — это воинственные народы древнего мира. Ты знал это? — Нет. — Книга Откровений. Объедини их вместе, и у тебя получится настоящий монстр. Тот, от которого лучше держаться подальше. Выключи свет, Чарли. Нам обоим нужен сон. Иди поспи, и я попробую уснуть. Мне не помешает небольшая передышка от боли. Я погладил радар, затем выключил свет. Направился к лестнице, затем обернулся. — Мистер Боудич. — Говард, — сказал он, — тебе пора привыкать к этому, ты же не долбанный дворецкий. По мне, так я как раз походил на дворецкого. Но не хотелось спорить в столь поздний час. — Говард, хорошо. Чем вы зарабатывали на жизнь до пенсии? Он усмехнулся, издав хриплый, но не неприятный звук. — Я был землемером на полставки и лесозаготовителем на полставки. Обычным лесорубом, если по-простому. Таких полно в сказках. Иди в постель, Чарли. Я ушел и спал до 6, когда нужно было выдать таблетки. В этот раз не только обезболивающие, но полный набор лекарств. И снова я увидел мистера Боудича бодрствующим и смотрящим в потолок. Я спросил, спал ли он. Он ответил «да». Сомневаюсь, что это было правдой. На завтрак у нас был омлет. Мистер Боудич сел на краю раскладного дивана, положив ногу с фиксатором на пуфик, который прилагался к его мягкому креслу. Он снова попросил меня уйти, чтобы воспользоваться мочеприемником. Когда я вернулся, он уже стоял на здоровой ноге, опираясь на костыли, и глядел в переднее окно. — Вам следовало подождать меня. Я бы помог, — сказал я. Он хмыкнул. — Ты выправил штакетник. Радар помогал. — Не сомневаюсь. Смотрится лучше. Помоги мне вернуться в постель, Чарли. Держи ногу так, как ты делал раньше. Я уложил мистера Боудича на диван. Затем взял радар на прогулку по Пайн-стрит. Новые, более свежие лекарства, казалось, помогали, потому что она прошла довольно большое расстояние, помечая по пути телефонные столбы и пару гидрантов. Радар Боудича. Позже я отнес чек мистера Боудича в банк. Дома, папа к тому времени уже давно ушел, я захватил кое-какую одежду и свой ноутбук. На обед у мистера Боудича снова были сис, а у меня хот-доги. На ужин хорошо было бы приготовить заморозку. Мне нравился стауфер. Но у мистера Боудича не было микроволновки. Я положил немного мяса из Тиллера и сыновья размораживаться. В будущем я видел себя просматривающим кулинарные ролики на YouTube, если мы не собирались питаться консервированным супом и сардинами. Я выдал мистеру Боудичу полуденные таблетки. Позвонил Мелиссе Уилкокс для доклада, как она меня просила. Мне полагалось рассказывать ей, сколько раз мистер Боудич вставал с дивана, что он ел и было ли у него опорожнение кишечника. На последнее большое «нет», чему она не удивилась. Сказала, что оксикантин способствует сильному запору. После обеда я отнес конверт в его почтовый ящик и поднял флажок. Внутри лежал чек, выписанный им для больницы Аркадия. Я мог бы отнести его сам, но мистер Боудич хотел сперва убедиться, что чек Хайнриха прошел. Я рассказываю об этих вещах не потому, что они особенно интересны, а потому, что они составляли рутину, которая продолжалась всю оставшуюся часть той весны и большую часть лета. В каком-то смысле то были приятные месяцы. Я чувствовал себя полезным, нужным. Я нравился себе больше, чем когда-либо за долгое время. И только конец был ужасен. В среду днем, во время моих недельных весенних каникул, Мелисса приехала для проведения первого сеанса ФТ с мистером Боудичем. Она называла это физиотерапией, он назвал это болью и пытками. Он получил лишнюю дозу окси, что ему понравилось, и множество подтягиваний и поднятий травмированной ноги, что ему не понравилось. Большую часть сеанса я провел на кухне. Среди прочих непристойностей я услышал «Скотина! В жопу! Блядство! И хватит!» Он часто произносил «Хватит!», иногда добавляя «Ёб твою мать!». Мелиссу это не смутило. Когда все закончилось, 20 минут, вероятно, показались мистеру Боудичу очень долгими, она позвала меня. Я принес 2 лишних стула с 3-го этажа, те с прямыми спинками, что шли комплектом к обеденному столу и казались мне орудиями пыток. Мистер Боудич сидел на одном из них. Мелисса принесла с собой большую поролоновую подушку. На ней покоилась лодыжка его больной ноги. Поскольку подушка была ниже, чем пуфик, его колено, все еще перевязанное, было слегка согнуто. — Посмотрите-ка на это! — воскликнула Мелисса. — Сгибается на целых 5 градусов! Я не просто рада, я потрясена!
— Болит, как хер знает что! — проворчал мистер Боудич. — Хочу назад, в постель!
Она весело рассмеялась, будто услышала смешную шутку. «Еще 5 минут, потом вставайте на костыли, Чарли поможет». Мистер Боудич продержался 5 минут, затем с трудом поднялся и оперся на костыли. Он повернулся к дивану, но выронил один из них. Костыль грохнулся об пол, и радар залаяло. Я вовремя подхватил его и помог закончить поворот. На несколько мгновений мы оказались прижаты друг к другу. Я обнимал мистера Боудича, он обнимал меня, я чувствовал, как сильно бьется его сердце. Неистово. Вот слово, которое пришло мне на ум. Я уложил его на диван, но в процессе нога согнулась гораздо сильнее, чем на 5 градусов, и он закричал от боли.
Радар сразу же встрепенулась и залаяла, поджав уши. «Я в порядке, девочка», — сказал мистер Боудич. Он запыхался. «Ложись!» Она легла на брюхо, не отрывая взгляда от хозяина. Мелисса дала ему стакан воды. «В качестве особого поощрения за проделанную работу вы можете принять свои вечерние обезболивающие в 5 часов. Я вернусь в пятницу. Я знаю, это больно, Говард. Связки не хотят растягиваться, но они растянутся, если вы приложите усилия».
«Боже!» — произнес он. Затем неохотно добавил. «Хорошо.
Чарли, проводи меня». Что я и сделал, неся ее объемную спортивную сумку с оборудованием. Маленькая Honda Civic Мелиссы стояла перед калиткой. Когда я открыл багажник и положил сумку, то заметил миссис Ричланд на другой стороне улицы. Она снова прикрывала глаза ладонью, чтобы лучше видеть происходящее. Увидела, что я смотрю на нее, и помахала мне. «Ему правда станет лучше?» — спросил я Мелиссу. «Да. Ты видел, как согнулось его колено. Это невероятно. Я видела такое раньше, но обычно у молодых пациентов». Она задумалась, затем кивнула. «Ему станет лучше. По крайней мере, на время».
«Что это значит?»
Она открыла водительскую дверь. «Сварливый старый тип, верно?»
«Ему не хватает навыков общения с людьми», — сказал я, прекрасно понимая, что она не ответила на мой вопрос.
Она снова весело рассмеялась. Мне нравилось, какой красивой она была в лучах весеннего солнца. «Это уж точно, приятель. Я бы тоже так сказала. Вернусь в пятницу. Новый день — та же рутина».
«Что такое линпарза? Я знаю остальные его лекарства, но не это».
Ее улыбка исчезла. «Я не могу сказать тебе, Чарли. Врачебная тайна».
Мелисса скользнула за руль.
«Но ты можешь посмотреть в интернете. Там есть все».
Она уехала.
В 7 вечера отец открыл калитку, которую я не стал запирать на засов, и прошел по тропинке к крыльцу, где я сидел. После сеанса ФТ я спросил мистера Боудича, не хочет ли он отложить визит моего отца. Я почти желал, чтобы он сказал «да», но после секундного раздумья он помотал головой.
«Давай сделаем это! Развеем его тревоги! Он, вероятно, хочет убедиться, что я не растлитель детей!»
Я ничего не ответил на это, хотя в его нынешнем состоянии мистер Боудич не смог бы растлить и бойскаута, не говоря о 6-футовом лбе, который выступал в 2 видах спорта.
«Привет, Чарли!»
«Привет, пап!» Я обнял его. Он принес 6-бутылочную упаковку колы.
«Как думаешь, ему она пригодится?
Я сломал ногу, когда мне было 12, и не мог ею напиться. Заходи и спроси его сам». Мистер Боудич сидел на одном из стульев, которые я принес сверху. Он попросил меня принести ему рубашку и расческу для волос. Если не считать пижамных штанов, собранных над фиксатором, на мой взгляд, он выглядел вполне прилично. Я нервничал, надеясь, что он не будет слишком ворчать на моего отца. Но я напрасно переживал. Лекарства действовали, но дело было не только в этом. Вообще-то у мистера Боудича были навыки социального общения. Подзабытые, но были. Думаю, это как ездить на велосипеде.
«Мистер Рид», — сказал он, — «я видел вас раньше, но рад познакомиться с вами официально». Он протянул свою большую жилистую руку. «Извините, что не встаю».
Папа пожал ему руку.
«Без проблем. И зовите меня Джош».
«Хорошо. А я Говард, хотя мне чертовски трудно убедить в этом вашего сына. Хочу сказать вам, как добр он был ко мне. Бойскаут без всякой херни, если вы не против, что я выражаюсь».
«Вовсе нет», — сказал папа. «Я горжусь им. Как у вас дела?»
«Налаживаются. По крайней мере, так сказала королева пыток.
Физиотерапия.
Так они это называют».
— А вот и хорошая девочка, — сказал папа, нагибаясь, чтобы погладить радар. — Мы с ней уже встречались.
— Наслышан. Если меня не подводят глаза, это, кажется, Кока-Кола.
— Не подводят. Хотите со льдом? Боюсь, она теплая.
— Кола со льдом очень кстати. Было время, когда капелька рома добавила бы пикантности.
Я немного напрягся, но папа рассмеялся.
— Я вас понял. — Чарли... Можешь взять 3 высоких стакана с верхней полки и наполнить их льдом?
— Конечно.
— Возможно, их нужно сначала сполоснуть. Ими уже давно никто не пользовался.
Я не торопился, прислушиваясь к разговору, пока споласкивал стаканы и доставал лед из старомодного лотка. Мистер Боудич принес папе соболезнования по поводу утраты его жены. Сказал, что пару раз беседовал с ней на Сикамор-стрит. «Тогда я чаще выходил на улицу». И она показалась ему милой женщиной. «Этот проклятый мост стоило заасфальтировать сразу же», — сказал мистер Боудич. «Ее смерти можно было избежать. Я удивлен, что вы не подали в суд на город». «Он тогда слишком сильно налегал на выпивку, чтобы задумываться о таких вещах», — подумал я. «Мои старые обиды в основном исчезли, но не все. Страх и утрата оставляют следы». Уже стемнело, когда мы с папой возвращались по тропинке к калитке. Мистер Боудич лег в постель, переместившись туда с моей небольшой помощью, пока папа наблюдал за нами. «Он не такой, как я ожидал», — сказал папа, когда мы дошли до тротуара. «Совсем не такой. Я ожидал увидеть ворчуна, может быть, даже грубияна. Он бывает таким. С тобой он был... Даже не знаю, как это назвать». За меня закончил отец. «Он взял себя в руки. Хотел понравиться мне, потому что ты нравишься ему. Я вижу, как он смотрит на тебя, парень. Ты много для него значишь. Не подведи его. Если только он сам не оступится». Папа обнял меня, поцеловал в щеку и пошел вниз по холму. Я смотрел, как он появляется в свете каждого уличного фонаря и снова пропадает. Иногда я все еще обижался на него за его потерянные годы, потому что это были и мои потерянные годы. Но чаще я радовался, что он справился. «Все прошло хорошо, так?» — спросил мистер Боудич, когда я вернулся в дом. «Все прошло прекрасно». «И как же мы проведем вечер, Чарли?» «У меня есть одна идея. Подождите минутку». Я загрузил два выпуска голоса на свой ноутбук. Поставил его на столик рядом с диваном, где мы оба могли его смотреть.
«Иисус мой спаситель! Взгляни на картинку!» — воскликнул мистер Боудич.
«Я знаю. Неплохо, да? И нет рекламы». Мы посмотрели первый выпуск. Я рассчитывал на два, но мистер Боудич уснул в первые 5 минут второго. Я взял ноутбук наверх и разузнал о Лин Парзе. В пятницу я снова отнес сумку Мелиссы с оборудованием в ее Сивик. Я закрыл багажник и повернулся к ней. Я почитал о Лин Парзе. Я так и думала. Его дают в 4 случаях. Понятно, что он принимает его не от рака груди или яичников. Так от чего же тогда? Рак простаты или что-то еще? Очень надеюсь, что это не поджелудочная железа. У моего дедушки по отцу был такой рак, и он умер меньше, чем через 6 месяцев после постановки диагноза.
Врачебная тайна, Чарли, я не могу сказать.
Но ее лицо говорило о чем-то еще. Ну же, Мелисса, вы не врач, и кто-то сказал вам.
Потому что я работаю с ним, и чтобы выполнять свои обязанности, я должна знать общую картину.
Я умею хранить секреты. Вы уже знаете об этом, так?
Я имел в виду сильные обезболивающие, которыми не имел права распоряжаться в силу своего возраста.
Она вздохнула.
Это рак простаты.
Абрамс, ортопед, который с ним работал, видел рентгеновские снимки. Прогрессирующий, но без метастазов. Лин Парза замедляет рост опухолей. Иногда даже регрессирует.
Разве ему не нужно более основательное лечение, химиотерапия или лучевая терапия?
Миссис Ричланд снова вышла на улицу, она помахала, и мы помахали в ответ. Мелисса замешкалась, затем решила, должно быть, что, зайдя так далеко, нет смысла останавливаться.
Он встречался с доктором Паттерсоном, заведующим онкологического отделения Аркадии. Тот предложил ему варианты, и Боудич отверг все, кроме Лин Парзы.
— Почему?
— Тебе самому стоит спросить его, Чарли. Но если ты это сделаешь, не говори ему о нашем разговоре. Скорее всего, я не потеряю работу, но в принципе возможно и такое. И послушай, есть врачи, их много, которые сказали бы, что он принял правильное решение. Рак предстательной железы замедляется у пожилых мужчин. С Лин Парзой у него могут быть годы впереди.
Тем вечером мы посмотрели еще один выпуск «Голоса». Когда он закончился, мистер Боудич с трудом поднялся на костылях.
«Этот вечер может оказаться знатным, Чарли. Кажется, мне нужно посрать.
Петарды уже готовы», — сказал я.
Прибереги это для своего стендапа!»
Когда я попытался последовать за ним на кухню, он повернул голову и рявкнул.
«Боже мой, иди назад и смотри свой гаджет! Если упаду, тогда и поднимешь!»
Я вернулся назад. Дверь в маленькую ванную закрылась. Я ждал. Прошло 5 минут. Потом 10. Я бросаю радар ее обезьянку, пока ей не надоело, и она не свернулась калачиком на своем коврике. Наконец я подошел к дверному проему кухни и спросил мистера Боудича, все ли у него в порядке.
«Отлично!» — отозвался он. «Хотя тут понадобилась бы целая пачка динамита. Сраный оксикантин!»
Наконец раздался звук смыва, и когда мистер Боудич вышел, он был взмокшим, но улыбался.
«Шаттл совершил посадку! Слава богу!»
Я помог ему вернуться в постель и решил воспользоваться его хорошим настроением. Показал ему баночку линпарза. «Я прочитал об этом лекарстве. Вы могли бы согласиться на нечто больше?»
«Неужели, доктор Рид?»
Но в уголках его рта появилась слабая улыбка, и это придало мне достаточно смелости, чтобы продолжить. «Сейчас у врачей есть много средств для борьбы с раком. Я просто не понимаю, почему вы не воспользуетесь ими».
«Все довольно просто. Ты знаешь, я испытываю боль. Знаю, что я не могу спать без этих чертовых таблеток, от которых у меня запор. Ты слышал, как я кричал на Мелиссу, на милейшую женщину? Пока что я сдерживаюсь назвать ее сукой или мандой, но эти неприятные слова могут вырваться в любой момент. Зачем мне добавлять тошноту, рвоту и судороги к боли, которую я уже испытываю?»
Я хотел было ответить, но он приподнялся на локте и шикнул.
«Есть еще кое-что, юноша. То, что человек твоего возраста не способен понять. С меня почти хватит. Не совсем, но почти. Жизнь тоже стареет. Ты можешь не верить, я знаю, потому что сам не верил, когда...»
Мистер Боудич замолчал.
«Был молодым. Но это правда».
Он лег на спину, нащупал радар и погладил ее.
«Но я не хочу оставлять ее одну, ясно? Мы друзья, она и я. И теперь мне не нужно беспокоиться. Если она переживет меня, ты позаботишься о ней, ведь так?»
«Да, конечно».
«Что касается терапии...»
Его улыбка стала шире.
«Сегодня я согнул ногу на 10 градусов и начал использовать эту резиновую ленту, чтобы сгибать лодыжку. Я собираюсь стараться изо всех сил, потому что не хочу умереть в постели, особенно на этом долбанном раскладном диване».
Мы не обсуждали источник золота. Вопрос, витающий в воздухе. Но в воскресенье я понял, что нам нужно кое-что обсудить. Я все еще мог выдавать ему утренние и вечерние таблетки, но что делать с дневными, когда я вернусь в школу? «Думаю, Мелисса может давать их вам в понедельник, среду и пятницу во время сеансов ФТ, но они не успеют сильно подействовать к началу упражнений. И что делать со вторниками и четвергами?»
«Я просто попрошу, миссис Ричланд, ее хлебом не корми, дай сунуть нос в мой дом. Может, сделает пару фотографий, чтобы выложить в Фейсбук и Твиттер.
Очень смешно».
«Дело не только в дневных таблетках», — сказал он. «Есть еще и ночные.
Я останусь на ночь, чтобы не отчарли. Тебе пора ночевать дома. Уверен, твой отец скучает по тебе».
«Я всего лишь в 5 минутах от него?»
«Да.
Но твоя комната пустует. Когда он приходит домой, то ужинает один. Мужчин в одиночестве иногда могут начать посещать дурные мысли. Я прекрасно это знаю, поверь мне. Ты будешь оставлять мне дневные таблетки утром, когда приходишь проверить меня и покормить радар, и будешь оставлять ночные перед уходом домой».
«Я не должен так делать».
Мистер Боудич кивнул. «Чтобы я не схитрил. Потому что я пристрастился к этим проклятым пилюлям, и это будет искушением для меня. Но я обещаю тебе...»
Он приподнялся на обоих локтях и уставился на меня своими глазами.
«Если я схитрю, я сразу же признаюсь тебе и полностью откажусь от таблеток. Перейду на Тайленол. Таково мое слово, и я сдержу его. Ты согласен?»
Я обдумал это и согласился. Мы пожали друг другу руки. Тем временем я показал мистеру Боудичу, как включить фильмы и телепередачи на моем ноутбуке. Положил 2 таблетки окси в маленькую тарелочку на прикроватном столике. Закинув рюкзак на плечо, я показал на телефон. — Если понадоблюсь, звоните. Днем или ночью?
— Днем или ночью, — подтвердил он.
Радар проводила меня до двери. Я наклонился, погладил ее и обнял. Она лизнула меня в щеку. Затем я пошел домой. Он не схитрил. Ни разу.